Глава 5. Гром и молнии Кагула. Вторая армия графа Петра Панина разворачивалась на Бендеры. Совет придал ей значительные силы за счет ослабления первой армии графа Румянцева, устремлявшего свое войско к Дунаю. Но граф Петр Иванович не радует нас проворством движения. А я, — рассуждал Румянцев, — не могу поспешать к Дунаю, ибо в тылу моем турки из Бендер кулак нам показывают. Томительно текли походные дни. Всем было не по себе. На бивуаках чума язвила нечаянные жертвы. В стакане воды люди разводили ложку колесного дегтя и пили. Солдаты носили на шее чеснок. Офицеры обкуривали себя мятой и можжевельником. Румянцев на барабане раскладывал пасьянс. Опять не сошлось, и кидал карты в кусты. Не дождавшись гонцов от Панина, он вдруг решительно двинул армию вперед. Кавалерия Потемкина и князя Репнина постоянно шла в авангарде. Потемкин был настолько изможден разъездами, что держался в седле больше из гордости. Очевидно, не лучше чувствовал себя и Николай Васильевич. «Добром это не кончится», — сказал князь, зевая. Вернувшись в ставку, Потемкин прошел в шатер Румянцева. «Докладываю, Абды-паша разбил свой лагерь на реке Ларге, а за ним идут очень большие караваны верблюдов с припасами». Румянцев указал: «Все лишнее, отягчающее движение, стаскивать в обозы, бросить даже рогатки». Многие были удивлены и стали доказывать, что без рогаток они беспомощны. «Огонь и меч вам защитую», — отвечал Румянцев. «А возить за собой целый лес рогаток ей-ей прискучило. Они трусу ограда, а храбрецу помеха. Не теряйте мгновений», — учил Петр Александрович офицеров. «В баталиях бывают кратчайшие миги, когда надобно принять решение важное. И для того нужны смелость души и порыв сердечный. А слава и достоинство наши не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, не наступая на него». Издалека мощно ревели усталые верблюды. В небе угасали безмятежные звезды. Потемкин осмотрел копыта своей кобылы. «Так и есть. Одна подкова потеряна». «Ковать уже поздно», — ответил Репнин. Абды-паша отгородил себя от русских течением Ларги и холмами, но правый фланг его оставался открытым, хотя и сильно укрепленным. Потемкин подскакал к Безбородко, слывшему знатоком штабных тайн, и спросил, сколько противника. «Сто тысяч будет», — отвечал бурсак, нюхая табачок. «А нашего брата?» «Наш брат неисчислим, раз в пять меньше». «Довоевались», — буркнул Потемкин. «И конца не видать», — согласился Безбородко, чихая. Потемкин вернулся к своей бригаде. «Что слыхать в ставке?» — спросил его Репнин. «Ничего путного. Хвастаемся, что на Руси мужиков и баб полно. А коли до драки дойдет, так всегда людей не хватает». Перед рядами кавалерии возник всадник Румянцев. «Вам бить в лоб по правому флангу», — велел он. «Я так и думал», — едко рассмеялся Репнин. Потемкин скормил своей кобыле кусок черствого хлеба. Предстояло штурмом брать линию за линией. Позади конных каре сухо громыхала артиллерия Мелиссино. Слева, таясь в лощинах, текла пестрая и страшная лавина татарской конницы. Ночь кончилась. Румянцев указал нагайкой вперед. «Вот теперь пошли!» — провозгласил он. Большое, давно немытое тело Потемкина откачнулось назад, потом наклонилось вперед, и он прильнул к лошадиной холке. Бурая валашская грязь сочными ломтями вылетала из-под копыт. «Война, война! Не я, Боже, тебя придумал, не я!» Горсть вражеской картечи сыпанула по его стальной кирасе и отскочила прочь. Потемкин прошел сам и провел за собой кирасирскую лаву, гремящую амуницией и палашами, орущую одним дыханием «Виват Катерина!». Первая линия уже за спиной. Чудом перемахнули вторую. Злобно рубили турецкую прислугу на пушках. Лошадь под ним, сломавшись в передних ногах, заржала и рухнула, бурно фонтанируя кровью. Потемкин, перекатившись через нее, зарылся локтями в жесткую траву, но тут же вскочил в нетерпение. Мимо несло кирасирскую лаву, машущую блеском клинков. Он кричал: «Вперед, хузары! Руби в песе! Руби в сечку!» Тяжко трамбуя землю, к ногам его рухнул убитый кирасир, и Потемкин с земли ловко запрыгнул в опустевшее седло. А лошадь, вся в горячке неукротимого порыва, казалось, даже не заметила, что ею овладел другой всадник. Вытянув морду, она мчалась дальше, и было так странно видеть, как ее раздутые ноздри, словно насосы, ритмично втягивают в себя тонкие струи порохового зловония. Только не думать, вперед, надо вперед. Под ударом палаша с лязгом разлетелся чей-то панцирь. Еще замах, долой половину черепа. Потемкин снова опустил свой клинок. «Получай!» Но князь Репнин все же опередил его, первым ворвавшись в турецкий лагерь, где добра и денег видимо-невидимо. Наверное, Абды-паша надеялся, что русские здесь и застрянут, наткнувшись на пиастры, как мыши на крупу. Но этого не случилось. Под ногами кирасирских коней погибали драгоценные ковры и подушки, шкатулки с жемчугом, из кисетов сочилось серебро султанских курушей. В горячке движения Потемкин подскакал к Репнину. «Какой час уже?» — хрипло прокричал он. На полном аллюре князь открыл карманные часы. «Девять! Пошел десятый! Вперед!» Татарская лава уже исчезала за рекой. А турки рассеялись столь быстро, словно никогда и не было их на берегу Ларги. Потемкин мешком вывалился из седла на траву. Вот и конец. Но, боже, как я устал! Чужая лошадь, признав нового хозяина, покорно стояла над ним. Григорий Александрович пошарил в саквах, желая сыскать краюху хлеба. Увы! А его верная кобыла оставила свои кости на берегах Ларги, уже вписавшейся в летопись новой российской славы. Опираясь на иззубренный палаш, Потемкин повел коня в поводу. Бой завершился. Вдали угасали крики победителей: «Виват Катерина Великая! Виват Матка наша!» Что они знают о ней? А вот я, да, я знаю. Гонцы от Бендер, осажденных Панином, не возвращались, и дальнейшее продвижение армии Румянцева с каждым шагом становилось опаснее. Вклинившись между двумя армиями, турки могли отрезать Румянцева от его коммуникаций и магазинов. Разбитые войска Абды-паши бежали в сторону Кагула, усеивая свой путь носами и ушами, которые с большой ловкостью отрезали им военные палачи за трусость. Трофеи достались русским небывалые. Из-за полога шатра зычно разносило рявкающий бас Румянцева. «Что мне этот Абды-паша? Такого дурня бить жалко. Мне сам Халиль-бей, визирь великий, надобен. Тогда и войне конец». Халиль-бей как раз в это время маневрировал близ озера Кагул. Все думали, что визирь прямо с марша навалится на армию Румянцева, но визирь у Кагула и задержался. Румянцев, повстречав Потемкина, вдруг озлобленно сказал, что отдаст его под суд. «И не посмотрю, что вы при дворе отплясывали». «За что под суд?» — обомлел Потемкин. Обвинение было таково: противника не преследовали. «А на что вам, господа, кавалерия дадена? Чтоб по боярыням молдаванским разъезжать, да вино в деревнях сыскивать? Будь такое дело при Минихе, царствие ему небесное, так он не стал бы лясы точить, а сразу бы задрал оглобли полковой фуры и повесил тебя на оглоблях за шею, вот и болтайся там. Потемкин ожидал, что за Ларгу-то уже обязательно станет кавалером георгиевским, а вместо ордена ему оглобли с петлею сулят. Однако он не полез на рожон, вежливо объясняя Румянцеву, что кавалерия после атаки едва ноги таскает. Нам конницу подвижную не догнать было б. Конницу. А пехоту на двух ногах тоже не догнать было. Ездить не умеете, господа хорошие. Я вас взнуздаю. Надсадно визжали колеса. Румянцев отгонял прочь обозы, составляя их в обширный Вагенбург, чтобы лишние грузы не сковывали маневренность армии. Вместе со штабом Потемкин участвовал в рекогносцировке Румянцева, который взлетел на жеребце к подножию Троянова вала. Подле него крутился на лошади молодой и шустрый капитан Михайло Голенищев-Кутузов, отмахиваясь от жалящих слепней. «Вас ждут великие дела!» — шепнул он Потемкину и на шенкелях стронул лошадь ближе к Безбородко. «Сколько Халиль привел войска?»
150 тысяч.
«А татар за нами сколько собралось?»
80 тысяч.
«Опять наши силы неисчислимы», — засмеялся Потемкин. «Бедная мать Россия! Никак солдат нарожать вдоволь не может». Румянцев через подзорную трубу оглядел турецкий лагерь с голубым шатром визиря.
«А пушек у них много», — обратился он к Мелиссину.
«Я вижу. Вагенбург, считайте, уже отрезан».
«Это кто ж отрежет?» — удивился Румянцев и трубою показал в гущу противника.
«Утром оставлю от них рожки да ножки». От своей ничтожно маленькой армии он оторвал еще 6 тысяч солдат и велел Потемкину взять их для охраны Вагенбурга.
«Вам предстоит обрести честь и славу», — мрачно изрек он. «Пока я бью турок, вы должны сберечь мне обозы. От вашей бдительности, сударь, зависит все — быть армии или не быть».
Один глаз Потемкина был мертв, другой источал слезу. «За что обижаете меня?» — спросил он. «По что в великий час битвы лишаете случая отличиться? Вы ведь знаете, каков я, смерти не страшусь, хотя и от жизни не отказываюсь».
«Исполнять!» — гаркнул Румянцев.
Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов тихо засмеялся. «Я ведь предупреждал, что вас ждут великие дела».
«Помолчи хоть ты, капитанишка!»
Потемкин отъехал к обозам. Ночью разожгли костры, в пикетах покрикивали часовые, кони фыркали устало, было неприятно тихо, но даже в тишине угадывалось присутствие многотысячной орды татарских всадников, стороживших огни русского Вагенбурга, чтобы утром наброситься на него и, опрокинув, вломиться в тылы румянцевской армии. Потемкин открыл флягу с вином.
«Чу!»
— вытянулся он от костра, напрягаясь. В отдалении слышались первые громы битвы при Кагуле. Потемкин видел молнии битвы и всей душой понимал, что сейчас, увы, без него, свершается там нечто такое, что решит многое раз и навсегда. Это был момент, когда Румянцев перешел Троянов вал, а его войска в суровейшем молчании выстроились к баталии. Турки проснулись, с удивительной бодростью накинулись своей конницей.
Но уже миновали времена Миниха, который создавал гигантское каре, еле ползущее со своими обозами, пушками и стадами живности внутри его. Румянцев, избавясь от Вагенбурга, расчленил армию на несколько подвижных малых каре, ограждая их не рогатками, а массированным огнем артиллерии, и пушки Мелиссино, встречая этот день, день небывалой славы, прямо с колес дали башибузукам жестокий отпор. Румянцев обернулся к штабу. «Виватов не надо. Скажем «хоп», когда выскочим». Каре князя Репнина уже трещало под натиском турок, выскочивших из лощины. Румянцев бросил резерв в эту лощину, дабы пресечь врагу пути к ретираде. Бой охватил всю линию войск. Румянцеву доложили, что взято уже 90 орудий. Румянцев хвалить за геройство никого не стал. 90? Почему так мало, черт вас побери? За главным ретрешементом открылись мощные батареи великого визиря. Под свирепым огнем в двух каре шагали полки Бутырский, Муромский, Астраханский и прочие. Всего 4000 штыков. Вдруг, будто из-под земли, выросла перед ними 10-тысячная толпа отборных янычар. Никаких ружей и пистолей, одни лишь сабли. «Ля-иля-ла!» — дружно закричали они. Румянцев прикрыл глаза, потом открыл их. Двух каре уже не было. Русские знамена перешли в руки янычар, а великое воинство великой России спасалось постыдным бегством под защиту соседних каре. Румянцев дернул давно небритой щекой. «Коня!» — повелел он. Конь вынес его перед панически бегущими войсками. Румянцев вздыбил под собой жеребца, раскинул руки вширь. «Да постыдитесь, ребята! Вы же ведь русские!» Это не был приказ, лишь сердечный призыв. Не полководца к солдатам, а отца к сыновьям своим. Вокруг него собрались разбитые, растоптанные, изувеченные, посеченные саблями бутырцы, московцы, астраханцы и прочие. Над ними возвышался сам Румянцев, без парика, с открытой головой, кое-как обстриженный ножницами. «Очухались!» «Тогда за Отечество, с Богом! Арш!» «Спасибо, Мелиссино, вот молодец!» Сверхточно уложил он ядра прямо в зарядные фуры, отбитые турками у русских. Порох есть порох, и с ним не шути, фуры одна за другой взрывались, погребая янычарские толпы. Халиль-бею протянули подзорную трубу, но величавым жестом визирь отвел ее от себя, и без нее видно, что пора убирать шатер. Его шатер уже пронзали визжащие пули. Это в тыл янычарам продралась вся в крови дивизия князя Репнина. Напрасно великий визирь пытался остановить бегущих. «Мы не виноваты!» — кричали ему в ответ. «Поди-ка сам побывай у Кагула, где сверкают молнии и грохочут громы». Разгон турецкой армии довершила турецкая же дивизия Анатолия, составленная из курдов. Выступив на подмогу Халильбею, они поняли, что битва проиграна, и всех убегавших грабили и убивали без жалости. На целых 7 верст дорога турецкого отступления покрылась голыми, обезображенными трупами. Каплан Гирей поспешно увел своих татар прочь от Кагула, в Дунайские плавни, под защиту стен Измаила. Был уже полдень, когда Потемкин привел Вагенбург к месту сражения. Голова кружилась от множества трофеев: палатки, скотина, посуда, верблюды с тюками, ковры, экипажи, фуры с припасами и аптеки достались русским заодно с главным казначеем турецкой армии, которого Безбородко уже тряс за бороду. «Пес паршивый, куда твоя казна подевалась?» От казны визиря нашли только мулов, к клейменных особым тавром султана Мустафы III, но пиастров и дукатов ни единого. Безбородке надоело драть Сираскира за бороду, он сказал: «Собирай гарем, да скажи бабам своим, чтоб не ревели. Всех вас сейчас отправим на житье в Саратов». Гигантская армия Халильбея перестала существовать. Нет, всю ее, конечно, не выбили, она попросту разбежалась. Это случилось 21 июля 1770 года. Виват. Мародеры того времени знали: только тряхни мертвого турка, он зазвенит от награбленного золота, а с русского солдата поживы не будет. Иностранные волонтеры при ставке Румянцева писали с насмешкою, что рядовой воин России плохо знает, как выглядят серебро и злато. Они не умели различать их по цвету. Солдат ведал два драгоценных металла — свинец в пулях, да медь в пятаках, которыми казна платила ему за ратные подвиги. Русский воин был бескорыстен и жил малым — хлебом и чесноком, чаркой водки и куском мяса. Он любил ходить в сапогах, но иногда бегал в атаке босиком, оставляя обувь в обозе. Простые дети крестьянской Руси, они босиком-то бывали еще проворнее. Торжество Кагула имело продолжение. Вскоре пал Измаил. Потемкин покорил Килию. Русская армия разворачивала победные стяги в долинах Дуная. Петр Александрович, рапортуя Екатерине, не забыл, конечно, перечислить и свои старческие немощи. Тут болит, здесь покалывает, снизу ноет, сверху дергает. «Ох, притворщик!» — смеялась Екатерина. «Да я-то всего на 4 годочка его моложе. А разве кто скажет, что я старуха?» Она присвоила Румянцеву чин генерал-фельдмаршала, написав в рескрипте: «Вы займете в моем веке несомненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного. За долг свой почитаю вам отдать сию справедливость». Петр Александрович первый в России удостоился ордена Георгия первой степени. Наградами осыпали и офицеров его армии. Румянцев поздравил Потемкина с третьей степенью долгожданного Георгия. «Это не за Кагул, за Ларгу», — сказал он. Потемкин прям-таки осатанел от бешенства. «Помнится, за Ларгу-то вы меня вешать желали?» «Дождись случая, повешу», — был ответ без улыбки. А рядовые победители при Кагуле получили в награду невиданное для них чудо из чудес — шерстяные носки. Памятники той величавой битвы до сей поры гордо высятся близ молдавского колхоза Вулканешти. Прохожие и сейчас, через 2 столетия, читают отлитые из чугуна вещие слова фельдмаршала Румянцева: «Слава и достоинство воинства российского не терпят, дабы сносить присутствие неприятеля, не наступая на него». О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян!